Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара является мое учение о космосе. В данной структуре учения я хотел бы в первую очередь рассмотреть ту позицию сознания человека, которая определяет вариант именно наличия в, например, восприятии, например, Бога, Земли, где человек рассматривает внешнее космическое пространство как структуру присутствия божественного. То есть здесь именно в первую очередь рассматривается вариант, когда человек рассматривает внешнее, например, космическое пространство как пространство, соприсутствующее с Богом, единым причем Богом, и любые элементы, творящиеся, предположим, в этом космическом пространстве, это элементы, которые Бог реализует, например, да, в отдалении от взгляда человеческого. И поэтому, когда мы рассматриваем позицию, например, равенства всех объектов информации, то получается, что человек в том числе и взглядом должен соприсутствовать в процессах как божественного действия. Да? И получается, что здесь именно соприсутствие, это в первую очередь есть тело человека, то есть то, что происходит, вообще говоря, внутри тела человека, то есть его элементы мышления, его образность мышления, его действия в конкретных делах. И получается, что космос в этом случае начинает влиять на дела через, в общем-то, содействие с тем, что делает Бог, единый Бог, в структуре космической реальности. Когда мы начинаем эту ситуацию понимать, то любое наше действие, прежде всего, определено тем, что мы действуем, получается, в структуре достаточно конкретных, достаточно определенных задач, где наше действие связано, вообще говоря, со всей системой макрокосмоса, когда мы рассматриваем именно вопрос соприсутствия Создателя в этой системе. И тогда чисто практическим элементом является учет как бы внешних параметров космического пространства, своих личных действий. Для этого, например, там, технологически можно рассмотреть свое мышление как внутреннюю проекцию космоса, например, в физическое тело. То есть, если мы рассмотрим устройство мысли, значит, причем такое, что мысль, которая знает, то есть мысль, которая воспринимает, например, да, другие мысли, и мышление происходит в этой взаимосвязанной форме, то тогда элементом восприятия является то, что через мышление мы можем построить, предположим, свой внутренний орган. Мышление – это и есть построение органа, потому что космос – это также есть, в общем-то, как бы мастерская по строительству материи, да, в том числе и Земли, с точки зрения как бы автономной системы. Если задаться вопросом, каким образом строится какая-либо планетарная система, то понятно, что есть какое-то количество материи внутри такого понятия, как космос, и эта материя образует какие-то материальные системы. То же самое, если мы отражаем свое мышление от космоса и одновременно от Бога, мы можем строить мышлением свои органы. При этом обычным мышлением. Имеется в виду, что для того, предположим, чтобы построить гортань человека, воспроизводящую систему слова, например, как одно из частных следствий работы гортани является воспроизведение слова, то здесь получается, что мы можем вполне говорить о том, что сама, например, гортань, она прежде всего, в общем-то, устроена таким образом, что любое мышление взаимосвязано с самой гортанью, потому что некоторая структура мысли переходит в слово. В слово, дающее действие и дающее направление. Также можно сказать, что Слово Божие – это есть понимание внешнего и внутреннего космоса во взаимосвязи, например, в физическом теле человека. Например, Бог сказал «тело человека», и тогда получается, что два космоса объединились, да, внешний космос и космос мышления человека, ну или, там, например, космологический уровень мышления человека. Тогда получается, что тело здесь проявлено как объединение, одновременно синтез, содержащий в себе волю Бога, волю, например, внешнего космоса, да, волю внутренних проявлений самого человека, и все это проявлено в конкретных, в общем-то, небольших действиях человека. Например, человек может пойти в магазин, может выпить воды, а здесь, получается, проявлены такие макро- и, в общем-то, микросистемы, глобальная система духовного плана и, например, системы, в общем-то, чисто бытового уровня. Получается, что бытовой уровень, ну, то, что входит в определение, например, реализации ряда событий, это уровень, который, по сути, таким образом он, в общем-то, построен, что концентрация вот, пространства, так скажем, внешнего космоса здесь реализована как составная часть, взаимодействующая с целью самого человека. Если мы, например, хотим реализовать какое-то элементарное действие, ну, с точки зрения там, и возможности осуществления, например, там, поездка на рыбалку, то тогда получается, что, во-первых, с точки зрения знаний о космосе и о вечном развитии, например, рыбу нельзя уничтожать, то получается поездка на рыбалку терпит достаточно много структур в понимании человеком своего действия по отношению именно к макрокосмосу, потому что в макрокосмосе, кстати, достаточно просто допустить, что есть системы неуничтожения, и каждый их воспринимает вполне визуально, то есть есть постоянно находящиеся на определенном каком-то расстоянии Луна, планеты, звезды, и между ними ничего не разрушается. То есть структура космоса – это есть еще и познание системы неразрушения. И когда человек, например, начинает развитие свое в сторону, предположим, там, рыбалки, то есть он начинает подготавливать какие-то аксессуары, и при этом, если он там, рыбачит и выпускает рыбу, как ну, заведено в некоторых да, хозяйствах значит, искусственного типа, то, в принципе, дорога у него складывается тогда гораздо быстрее, и внешние параметры сочетание планет и так далее, становятся более оптимальными к его действию, потому что он не уничтожает. Если он едет, например, за вариантом промысла, как рыбалки, то он преодолевает сопротивление уже макрокосмоса, где сочетание планет, возможно, не те. И, значит, получается, что ведь бывают дни, когда человек, казалось бы, там уже в прикормленном месте, вообще говоря, не ловит рыбы. То есть в данном случае выступают элементы защитных функций макрокосмоса и внутреннего уровня, когда человек допускает наличие равновесия, то есть миролюбивого, именно мирного состояния всей реальности. И получается, вот на примере рыбалки можно исследовать вот этот достаточно, в общем-то, тонкий процесс взаимодействия человека в действии по отношению к своей цели и внешнего космоса. Получается, исходя из этого, мы можем влиять на сочетание действия планет, если мы действуем миролюбиво. То есть, например, есть астрологические элементы реальности, есть какие-то иные системы связи, предположим, друидов и так далее, но если действовать миролюбиво, действовать общесозидательно, то на эти системы можно влиять. Ведь я начал с того, что планеты именно располагаются значит, в благосклонном человеку варианте, если он едет не уничтожать рыбу, а например, ее там выпустить после того, как он поймал, или, может быть, просто наблюдать да, через там, фотообъектив. То есть здесь ситуация, связанная с нашими личными событиями, она примерно такая же, вообще говоря, конечно, не один к одному, потому что в обычных событиях участвует не только, например, да, рыба и человек, но участвуют и другие там, комбинации каких-то ситуаций. Но дело в том, что когда мы говорим «участвует, предположим, рыба», там же тоже можно рассмотреть процесс участия макрокосмоса, а следовательно, какое-то может быть неявное участие всех людей, ну, принцип связи с любой областью информации. Получается, что даже в вакууме, когда мы, например, совершаем движение по отношению к уровню, предположим, своего следующего развития, то есть преодолеваем духом, предположим, пространство вакуума, то тем самым мы можем рождать материю здесь. Вот самый простой элемент управления, связанное с понятием космоса. Духовная оптика выводится на уровень там, достижения от одной звезды до другой, или от тела, например, до Млечного Пути, и обратно отраженная концентрация выводится в структуру, предположим, там, органа, который нужно восстановить, да, или клетки, которые нужно восстановить. Очень простой технологический механизм, связанный с тем, что движение духа рождает конкретную материю. Также получается, что пространство духовного развития создателя, который установил определенное расстояние, да, некий размах, это есть материя. То есть размах визуальный, то есть вот макросистема визуальная, это есть концентрированная, но нормированная материя. Почему храмы часто вот строили большие, чтобы они нормировали, например, да, локальное здоровье конкретного человека, который маленький, ну, по отношению к физическому размеру храма. Здесь заложен такой же принцип, внешнее свободное пространство, это есть нормированное и имеющее канонические по отношению к Создателю путь развития конкретного человека. Так вот, канонизм развития человека, это есть сочетание его личных целей, сочетание неких физических величин, которые окружают этого человека, и при этом, когда человек умеет их еще познать в плане своего все-таки вечного развития. Вот элемент познания – это есть та гармония, которую человек ощущает в момент присутствия, например, в данном месте, в данное время, и когда он понимает, что он здесь присутствует, потому что не только из-за того, что есть какие-то обстоятельства, или там сложились как-то планеты, или как-то идет действие космоса, или его внутренние ресурсы, значит, об этом говорят, что он должен здесь присутствовать, или в это время. Но и потому, что Бог видит его присутствие, и он может выйти на живой контакт с Богом именно тогда, когда он захочет. Когда он это начинает понимать, то любые другие системы, ну, в общем-то, даже агрессивного по отношению, например, к богопроявлению типа, предположим, там, атеистического плана, становятся миролюбивыми. То есть осознание живого Бога, осознание живой вечности, находящейся, в общем-то, визуально, как бы в сфере информации, внутри информации живого Бога, и одновременно вне его, это и система глобального миролюбия, то есть глобального уровня равнодействия в плане вот гармонии развития данной личности. Когда он это ощущает, ему достаточно этого ощущения для того, чтобы познать, что жизнь вечна. И у него возникает знание. Так вот, знание – это есть элемент всеобщей гармонии, в том числе частное знание конкретного человека. И если он, например, знание пытается использовать там, в агрессивный там, вариант развития, то такие знания имеют, в общем-то, конечную природу с точки зрения логики развития до агрессивного проявления. Когда только произошло агрессивное проявление, знания дальше не нужны. Да? То есть они были, например, реализованы в агрессивную систему. Получается, что с точки зрения таких макропроцессов ограниченная структура знаний, а не является системой, в общем-то, органической по отношению к макросистеме. Потому что любая макросистема имеет бесконечную функцию развития. Следовательно, знания неагрессивного типа как раз-таки и являются гармоничными по отношению ко всему внешнему окружающему миру. И тогда, получается, он видит Бога, когда он не агрессивен. И знания используют неагрессивно. Это я имею в виду человек. И когда вы, например, логически к этому приходите, то получается, что для того, например, чтобы совершить управление исцелением или там управление какое-либо ситуационно, не нужно практически ни при каких условиях здесь ставить элемент разделения системы, то есть не надо ставить элемент разделения информации, потому что мы приходим к унифицированности действия Создателя в живом теле человека. Вот в живом теле человека Создатель действует совершенно унифицированно, то есть любой импульс человека, это есть унифицированно, то есть одно и то же действие Создателя, например, к всеобщей жизни, в том числе к жизни, да, данного человека. И поэтому знание получается здесь неразделимо. А неразделимое знание – это и знание Создателя, Бога единого. Следовательно, неагрессивные, ведущие к созиданию, к вечной жизни знания – это есть знание самого Бога, передаваемое так или иначе, да, человеку или с рождением, или там, в клеточной системе, или там, в его действиях. И получается, что любая, например, клеточная функция человека, его действия конкретные, очень синхронизированы в плане идеи Бога о вечном развитии вот этого миролюбивого знания, знания жизни, знания присутствия Бога, знания его живого, например, да, проявления, именно в плане живой личности, в плане всеобъемлющей, например, да, информативной, но и живой личности. Когда физическое тело, например, единого Бога, это есть уже наиболее глубокий статус знания, в то время как предшествующий статус – это есть его жизнь. Сначала видна жизнь Бога, а дальше, да, возникает сам образ Бога. Получается, жизнь – это есть первичный уровень до создания формы. Логически понятно, что мы имеем прежде всего фактор жизни, а потом уже мы говорим о том, что, там, предположим, жизнь имеет какую-то форму. Ну, даже если мы там рассматриваем воду, то, значит, среда, которая содержит жизнь, да, а внутри этой воды находятся разные виды животных. Получается, что мы можем говорить о том, что вот именно структура жизни по аналогии с тем, как мы приближаемся к восприятию физического тела единого Бога, мы видим, что жизнь построена достаточно многофакторно с точки зрения ее форм. И вот выкристаллизование самой формы – это есть занятие самого объекта, несущего форму. В данной структуре это становится понятно, потому что, например, макрокосмос, который проецирует все свои сигналы, например, на физическое тело человека, а от человека идет развитие структуры, например, во внешние системы, то здесь видно, что космос, естественно, также проецирует все сигналы, да, в любой другой объект информации, но он проецирует по-другому, через следственную работу Бога единого. То есть, если центральный уровень работы – это есть тело человека, то следственный уровень – это есть то, что позволяет, значит, образовываться другому объекту информации. Например, там, через вакуум возникает физическое тело Луны, да, или там, Марса и так далее. И здесь можно проследить очень конкретную траекторию работы космоса. Почему вот, когда мы рассматриваем элемент внешнего космоса, налаживается как бы внутренний порядок действия. Потому что по отношению к внешнему макрокосмосу, который в принципе достаточно долгое время статичен, и коллективное сознание накопило знание, что, значит, внешний космос как бы практически не меняется, мы имеем очень фиксированную систему по отношению к духу человека, к его развитию, которая регламентирует как бы связи действия и фиксированной системы. То есть человек привыкает к тому, что вот есть некий порядок вещей, который совершенно жесткий, ну или там, который позволяет и использовать, как, например, в навигации, да, использовали в древние, например, там, там полярную звезду и так далее. То есть, если мы рассматриваем эти позиции как позиции именно духа человека, то получается, дух развил внешнюю систему для фиксации, ну, каких-то своих внутренних материальных действий. И он развил ее именно макроуровневым планом, чтобы иметь, значит, получается, логически как бы алгоритм конкретных действий, позволяя человеку благоприятно жить и развиваться, нужно очень большой массив внешней информации, причем оптического типа, как бы некое макропространство, которое регламентирует действия человека. Если вдуматься как бы в физическую природу этого действия, да, с точки зрения, например, именно сознания, то здесь получается, что мы получаем, в общем-то, как бы ситуацию следующего типа, что масса внешнего космоса, она имеет определенный уровень действия на конкретную материю человека. И, предположим, если мы рассматриваем, предположим, даже интернет-пространство, да, и структуру мышления человека в рамках этого пространства, то получается, что для того, чтобы, например, сделать какое-то действие, как бы направленное на реализацию вот, ну, изложенного импульса в данном пространстве, предположим, есть некая цель, есть некая задача. И как бы в рамках этой цели и этой задачи записано, в общем-то, чисто, ну, какая-то там формальная величина в виде слов, то, значит, какая часть космоса действует на данный уровень уже воспроизведенного мышлением человека текста. Здесь можно совершенно точно просчитать, насколько эффективно мы можем, например, рассмотреть, предположим, распространение данного текста, если мы правильно направим элементы космического пространства на данный текст. То есть управление заключается в том, что мы выделяем в структуре визуализируемого, например, там, физическим зрением пространства, какую-то часть, предположим, там, звездного неба, и их сознанием концентрируем на этот текст. Текст начинает реализовываться более интенсивно, если мы знаем законы взаимодействия этого текста, например, да, с конечной целью, предположим, макроспасения. Чтобы спасти всех, нужно обязательно взаимодействовать с Богом единым. Следовательно, целью управления является вывести к единому Богу данную структуру, рассматривая внешнее пространство, как именно действие Бога и человека с точки зрения духовного развития человека. То есть подключить дух человека и при этом рассмотреть действие Бога. В данном случае, если вот действовать, например, немного сложно, не через систему воспроизведенную, да, в интернет-пространстве, а, предположим, мы можем действовать по отношению просто к себе, к своим целям и задачам, тогда здесь все то же самое, просто в отличие от интернет-пространства мы ведем тогда себя по отношению к целевому действию, и тем самым мы достигаем нормы событий. Но ведь для Бога норма жизни человека – это и есть одна из целей самого Бога. Когда человек живет нормально, и у него нет, например, каких-то экстремальных, негативных событий, ибо Бог создает счастливую жизнь в здоровом теле, причем в вечном теле. Следовательно, нормирование событий – это есть и задача Бога одновременно. Значит, получается, что мы, когда мы стремимся это делать, причем с улучшением событий для всех, мы выполняем как задачу для всех, но и задачу Бога, так же и свою. Следовательно, мое управление с точки зрения нормирования событий по именно разделу учения о космосе, это есть действие, сразу же объединяющее и задачу Бога, и человека. То есть оно гармоничное действие. И вот этот уровень внешней гармонии, получается, что он показывает, что он не только там в данном разделе учения, а в любом другом разделе действие по нормированию через спасение всех – это всегда богоугодное действие, входящее в задачу единого Бога, где есть, значит, именно единое тело физического Бога. Следовательно, это тело может очень просто передавать структуру управления другим. Если мы рассмотрим, например, по каким законам, например, да, функционирует физическое тело единого Бога на Земле, то мы получаем, что эти законы, они очень просто отражаются в мышлении человека, значит, содержащим духовную и душевную составляющую, то есть именно человеческую составляющую, когда человек может по-человечески определить, например, месторасположение там, другого объекта информации, но при этом контачить с, например, единым Богом. То есть в данном случае человеческое действие должно быть неотличимо, да, от действия, например, Бога, тогда человек и Бог, они, получается, что действуют опять в цели, например, там, познания. То есть, если человеку нужно развить ясновидение, то тогда он не должен отличаться от того, как Бог, значит, воспринимает данное событие в цели, там, например, макроорганизации пространства. Но самый простой способ этому научиться, это всего лишь навсего рассмотреть как таковое само макропространство, принципы его построения, вот, например, в данном времени, да, перед данным человеком, и тогда мы получаем фактически структуру реализации этого макропространства в конечном действии человека. И здесь происходит именно переход в микромир. Понятие конечного действия, это имеется в виду, вот там, я продолжим, провел рукой, действие закончено, а следующее действие – это уже другое действие. Понятие конечности – это промежуточное действие, я ввел здесь. И когда мы, например, рассматриваем структуру внешнего космоса как структуру промежуточных действий некоторых систем, то здесь получается, что обладая цельностью и бесконечностью развития, где-то эти действия должны аккумулироваться. То есть где-то должна быть информация о том, значит, что эти действия произошли в единой цельной личности, да? Или их воспроизвел, там, например, единый Бог, или их воспроизвел человек. Тогда получается, что все действия, саккумулированные в качестве конкретного вещества, это и есть микромер. То есть переход в микромер – это как система архивации или сверхуплотнения фактически внешних систем действий и внешних проявлений, например, физической реальности. То есть уплотнение вещества, физическая материя – это необходимая составляющая для того, чтобы был определенный порядок в структуре, например, развития именно бесконечного. Я ведь начал с того, что космос – это одна из форм определенного, в общем-то, порядка, который, значит, по определенным канонам позволяет, например, создавать определенные системы системного управления. И получается, что вот этот переход в микромир – это есть проявление статичного космоса, но в действии, и при этом через человека, например. И когда мы рассматриваем такую позицию, то получается, что все внешнее действие, то есть весь внешний макрокосмос, практически проявлен в действии человека, хотя он, казалось бы, статичный, а значит, проявлен с точки зрения анализа он в микромире, и значит, человек это есть соединение как микромира, так и макромира в плане духовного познания, в плане физического познания, в плане развития структуры реальности, то, что относится к проявлению истинной жизни, то, что содержит именно присутствие Бога Единого в тот момент, когда вы этого хотите. И когда вы к этому приходите, вы видите, что ваша жизнь, она бесконечна, потому что это уже так. То есть вы видите это как обычную реальность, которая, в общем-то, ну, если так по существу, она не находится в структуре, например, анализа. То есть это видно по существу, потому что так это и есть. И вот когда вы к этому приходите, то возникает вера, которая является вашей верой именно в структуру гармоничной реальности, потому что вы это видите. Например, можно видеть горизонт, там ну, какое-то поле и растет пшеница, вы это видите, но от того, что вы видите, у вас значит, не возникает понятия верить или не верить, потому что это так и есть. Да? Здесь вот то, о чем я говорю, это точно такое же состояние, когда вы видите и вера, значит, которая есть, она больше как вера других людей, которые видят вас в этом состоянии. А вы здесь находитесь. И вот здесь вот есть разница между управляющим, когда вы находитесь в управлении, да, и уровнем внешнего управления, например, да, когда другие смотрят за вами, предположим. Почему вот всегда я стараюсь акцентировать внимание на том, что человек желательно, чтобы сам реализовывал систему управления и добивался личных результатов. Потому что тогда он находится в системе действия, ну, как бы там, едет, да, в некой, условно говоря, там, смоделированной машине, он сам ее ведет, и он получает результат. В тот момент, когда, если он, например, просто человек смотрит со стороны, то он может видеть там миллиарды или там бесконечное количество результатов, но если он не сделал, например, самостоятельно, то он может, конечно, набирать опыт, да, он может, значит, это как-то как бы использовать в структуре собственного опыта, но при этом он находится, получается, что все-таки вне системы управления, а работает больше как аналитик через систему там, да, промежуточного, как бы промежуточного уровня сознания, вот фракция аналитического сознания. А фракция аналитического сознания – это есть как бы внутренняя граница мышления, то есть это как бы граничная, в общем-то, область мышления, которая не входит в структуру управляющей реальности. Поэтому я всегда советую именно человеку сделать личное управление, то есть находиться в этой системе реальности, что достаточно просто, то есть находиться в управляющей системе реальности позволяет сделать сочетание внешнего космического пространства и пространства нахождения, вообще говоря, человека. То есть если мы находимся здесь и нам, например, так можно сделать управление, что мы просто представляем, что вокруг есть внешнее космическое пространство, то наше место становится очень четко определенным. Есть два уровня. Внешнее космическое пространство, и, например, мы находимся здесь. Если мы ставим задачу найти себя в структуре дома какого-то, то сначала мы анализируем там, массу домов, стран там, и так далее, и так далее. Если мы ставим вопрос определить место нахождения по отношению к Земле, то мы получаем бесконечный статус своего присутствия, потому что Земля, она круглая, практически, да, сфероидальная, и найти структуру своего присутствия по отношению к Земле, вот в логической фазе сознания, получается, это задача нахождения как бы точки управления в сфероидальной системе при равных структурах поверхности сферы. То есть они примерно одинаковы, если мы, конечно, абстрагируемся от понятия координат географических и так далее. Следовательно, для сознания мы находимся на бесконечной величине, при условии, что, то есть на Земле, как бесконечной величине, а при условии, что внешнее космическое пространство – это есть структура, определяющая координату. И наше движение по Земле, как система перемещения, регистрируется как структура именно координатная. Поэтому в свое время вот в работе прикладной структуры, создающей область информации, я ввел такой параметр, что перемещение – это есть и координата, сразу определяющая местонахождение. Когда мы рассматриваем внешнее пространство, как, в общем-то, для определенной фракции, больше как бы духовной фазы сознания, бесконечную величину, и себя определяем находящимся на бесконечной величине, получается, что мы имеем такой уровень, что бесконечная величина содержит, значит, для одного уровня восприятия вроде бы конечную величину, а для духовного бесконечную землю. Почему для духа земля это бесконечная величина? Потому что духовный уровень, ну, на самом деле, он не знает нигде границы. Если он стыкуется с конечной величиной, он как бы ее делает в своем восприятии бесконечным. Дух познает по параметрам своего собственного развития. Почему, предположим, вот, например, ну, если рассмотреть какие-то точки зрения по перемещениям там, астронавтов в другие галактики, то прежде всего дух человека остается на Земле, да, например, или там цивилизация произрастает в какой-то конкретной точке, планета, например, да, место, потому что духовный уровень делает бесконечным статус своего первого материального развития. Если человек развился на Земле, то статус бесконечности заложен в форме духовного развития, в бесконечном статусе. Получается, что одухотворенная форма, да, одухотворенная Земля человеком, это же есть также действие Бога. Бог же хотел одухотворить Землю, ну, как бы во всеобщем смысле. А здесь человек, на ней находясь, уже ее одухотворяет. В принципе, он действительно же создает произведения искусства, культуры, там, бессмертные, вечные в том числе. И получается, что когда мы, например, имеем такую структуру в своем сознании, когда конечное воспринимаемое зрением, да, или там с космического пространства, со спутника, с космического корабля, является бесконечным для духовного уровня реального содержания процесса, то мы видим, что любая конечная система, ну, например, там, визуально конечная форма, например, форма человека, имеет бесконечную структуру в будущем развитии. То есть мы приходим к тому, что будущее развитие у нас действительно бесконечно, и к этому приходим, вообще говоря, логически. Как только мы к этому пришли уже логически, то получается, что космос, который направил, да, в данном случае структуру мышления, я же исходил из анализа именно космического пространства внешнего, то есть внешнего космоса, который виден глазами, он сыграл управляющую роль в структуре, например, там, бесконечного развития человека. И логически понятно, человек понимает, что такое большое пространство, значит, можно освоить в случае бесконечного развития. Например, человек поставил задачу, там, ребенок в детстве, что хочет освоить космос. Чтобы ему решить эту задачу, он должен жить бесконечно. Тогда логически он может освоить эту задачу. И получается, наша задача рождает, вообще говоря, и технологию их реализации, ну, там, вылет, там, космическое пространство, да, расширение. Ведь возникла же проблема в науке такого характера, что люди, которые набирают большое количество знаний, они должны, например, желательно, ну, чтобы там дальше продолжали в этой области работать. То есть проблема увеличения жизни, это есть в том числе и проблема общество, проблема техногенизации общества. Получается, что со временем увеличивающее усложнение технических систем должно приводить к тому, что человек будет вынужден тогда жить вечно, чтобы вообще справиться с нарастающей системой техногенного, как бы, внешнего управления. Если мы, например, значит, ставим задачу космического, да, пространства как внешней, даже не техногенной системы, которая, значит, ставит в процессе мышления это бесконечное развитие человека, реализацию даже этого уровня в виде алгоритма, в виде неких законов, следствий, свойств, то получается, что когда мы ставим вопрос техногенизации общества, то вполне возможны такие системы, которые могут быть контролируемы на уровне логики тем человеком, который развился там, например, там, на протяжении миллионов лет, но а если он, например, отключает управление системой, система начинает быть неконтролируемой. Также с точки зрения Создателя Единого Бога, вся внешняя система всегда контролируема, потому что Бог вечен. И тогда получается, любая сверхсложная система, она ему подвластна в управлении. И отсюда возникает следующий уровень, уровень духовного плана, значит, в восприятии космического пространства. Дух воспринимает пространство таким, какое оно реально есть. Не только, например, естественно, на оптическом диапазоне, но и за элементами оптического уровня реализации данного пространства. Если мы, захотим понять, что находится, значит, за видимым уровнем, то, что видно, например, в телескоп, то достаточно сделать простую, так скажем, на процедурном технологическом уровне систему получения таких знаний. Необходимо оптическую структуру души вывести на сверхудаленную систему, то есть за визуальный уровень космического пространства, то считать, что информация, которая находится за визуальным уровнем, за оптическим уровнем, это есть информация души. То есть душа наша светит оттуда в виде, например, свечения сфер. Первый визуальный уровень, то есть первая волна изображения из космоса, это есть духовный уровень, то есть другая оптическая, более серебристая оптика, более рассеяна, разрежена, более динамична. Это и есть дух. То есть первая волна – это и есть элемент духа. И получается, что между душой и духом находится практически все пространство, которое вы хотите, например, да, просканировать. Так вот, самый лучший уровень в данной технологии развития ясновидения управляющего – это поставить свою задачу как можно ближе к себе и при этом просто на эту задачу посмотреть своим сознанием. Например, вы идете в магазин, вы совершаете какое-то производственное дело. Так вот, поставьте после фиксации двух составляющих, душа и дух, на данном уровне, поставьте задачу ближе к себе, то есть ближе к физическому телу, но не вводя в тело. Тогда вы увидите очень четко все процессы в их линейной взаимосвязи. То есть, например, человек пришел какое-то в одно место сюда, вплоть до секунд времени, да, другой вышел и так далее. И возможности управления у вас поставлены уже на системный уровень, потому что вы сделали макроуровнем все внешние системы пространство, то есть душа, то, что за пределами восприятия физического, да, то, что за пределами физического зрения события. Например, вы попали в это событие, то есть пришли на деловую встречу, но есть же внешние связи, которые существуют вне данного события, все связи мира. То же самое действие делает душа. Ваши физические действия – это есть дух, который проявлен в физическом теле, в конечном уровне, именно в форме тела. И тогда получается, что вы построили конструкцию, которая именно близка, и вообще говоря, в данном случае она точно соответствует тому, как вы познаете именно единое тело, и, значит, причем содержащее все аспекты, физические, духовные аспекты души, именно единое тело Бога. Когда вы, например, начинаете здесь сопоставлять, то получается, что ваши действия в всеобщей взаимосвязи космос, вы микросистема, это есть познание Бога, то есть есть познание Его сущности и, вообще говоря, стремление к Нему в плане вечного развития. Получается, что логическим путем я привел к тому, что наше любое действие — это есть познание Бога, познание Его, значит, связи с нами, познание того, как Бог нам дает и что Он нам, например, предлагает. Если, например, идет информация такого плана, что регламентирует Бог, да, некие позиции в плане жесткости пространства, то здесь есть свобода выбора, потому что мы можем влиять на то, что в таком-то действии сочетание планет, как я сказал, может быть благоприятным для нас, потому что мы правильно поступаем. И в этом плане человек не зависит тогда от положения, например, да, планет, от комбинации каких-то событий, он может жить вечно, потому что он управляет системой данных планет, но уже на другом уровне. Пусть они жестко зафиксированы, но он может выйти в систему, например, внешнего, то есть вне оптического пространства, так же, как если мы захотим сознание выйти за структуру души, которая в данном уровне управления находится за оптическим уровнем восприятия, то мы увидим, что Бог делает для нашего сознания, с точки зрения нашего сознания. Здесь мы можем увидеть Бога совершенно конкретно, совершенно, скажем, в лицо, и посмотреть, где Он ходит и что Он делает. Когда вы, например, сознанием уже выходите на тот уровень, как бы вне физической реальности, хотя там может быть вполне физическая реальность, то вы понимаете, что сознание обладает своей любой, даже начальной функцией, часто бесконечным свойством и бесконечным развитием. Потому что именно в структуре моего учения о космосе понятно, что есть фаза сознания, которую абсолютно не надо развивать, они изначально божественно развиты. Вот уровень, например, сияния там, нимба у святых, предположим, содержит также фазу сразу же изначально божественно развитого сознания. В этом и было да, отделение там, изначально святых от, например, тех людей, которые не хотели там, заниматься собственным, например, развитием. Так вот, чтобы люди занимались собственным развитием, уровень действия, сознания этих людей поставлен в такие рамки, что они приходят все равно к уровню фактически, ну, именно божественного, в общем-то, уровня сознания, то есть божественного, может быть, класса, так скажем, сознания, божественного проявления своего собственного сознания. То есть они находят тот фрагмент сознания, который у них содержится от Бога, и который, вообще говоря, тогда развивать абсолютно не надо. Например, человек посмотрел на космическое пространство, он же видит это пространство, он уже имеет эту точку зрения, да? Но ему не нужно объяснять, что да, пространство такое большое, что там звезду рукой не достанешь и так далее. Он уже имеет это сознание. И получается, что у человека вход в космическое сознание существует изначально от природы, от Бога, от того, что он просто-навсего человек. Но если мы рассмотрим, например, восприятие животного, животное тоже видит эту структуру, такое как космическое пространство. Другой вопрос, как видит животное, да? Например, рассмотрим, как видит волк, там, хищник, то часто есть, ну, мнение, что волки там, предположим, воют на внешнее космическое тело. То есть они действительно поднимают голову вверх, но воспринимают ли они, например, саму Луну, например, да, или не воспринимают? Это вопрос такой, что если там подойти, например, ясновидически, сделать анализ, то да, они воспринимают. То есть они воспринимают внешнее тело. Но вопрос такой, что дифференциация этого объекта у них воспринимается как структура, например, там, наката некого внешнего тела, и, возможно, этот накат будет слишком большим, чтобы, возможно, помешать жизнедеятельности волка. То есть, если Луна увеличивается, то мало ли, а вдруг она, например, да, на них свалится. То есть, здесь вот существует аспект вот такого восприятия, и путем вибрационных систем они действительно пытаются, значит, ну, там, особенно объединяясь в стаи, да, отдалить структуру, значит, приближения, как бы, вот этого тела. Получается, что изначально в животное заложен уровень обязательного управления внешней системой, любой причем. Если человек понимает, что у него там звезда просто так не свалится, то как бы для животных это входит в систему инстинктивного управления, ну, как бы изначально данного, а здесь получается уровень божественного, ну, так скажем, сознания вечного развития, он существует, хотя это же агрессивное животное. Как сделать так, чтобы, значит, животное не было агрессивным? Например, там часто пресекается вой собаки, да? Значит, потому что структура, значит, показывающая, ну, достоверно, что это не так, что, например, какая-то там внешняя система там, космического тела, она не свалится на волка, или там некое несчастье не произойдет, то для этого достаточно всего лишь того, чтобы собака, как, ну, в древности считалось, там, в виде всяких примет, что собака должна перестать выть. Как только вой пресекается, там, предположим, там, в нужное время, через, например, 5 минут, то считай, что, значит, несчастье не происходит. Больше 5 минут надо что-то предпринимать, чтобы, там, предположим, оно не произошло. То есть какие-то дополнительные действия. Или там анализировать, откуда это может быть и так далее. То есть вот система взаимодействия, получается, изначально как бы данная в виде того уровня разума, сознания, вот, значит, и причем того уровня, который сразу реагирует, да, через животный мир, отличает человека в том плане, что человек действует сразу же мышлением. Изначально божественный уровень человека, именно что по образу и подобию, что человек может действовать своим собственным телом. Тело – это есть присутствие человека, его мышление по всем фазам, а не только в фазе, там, скажем, божественно данного, да, изначального уровня, во всех структурах сознания. То есть фактически человек может спроецировать, получается, физическое тело, там, насытив кислородом какую-то структуру, по сути, в любую структуру реальности, если он знает эту технологию. Ну, например, если известны принципы там, телепортации, то ведь для телепортации, в принципе, по сути, ведь без разницы, куда человек телепортируется. Получается, что в элемент телепортации входит сильнейшее насыщение кислородом внешнего пространства, как первый элемент дыхания. Человек сам воспроизводит большое количество кислорода. То есть там включены все функции автономного обитания человека в той среде, куда он как бы в первый момент телепортируется. И другой вопрос, что если Например, он телепортировался куда-то, казалось бы, там не туда, охватили там значит, пространство, да, вакуума и кислорода, то существует другое свойство, на самом деле, в космическом пространстве, переход вакуума в кислородный уровень. То есть вакуум начинает становиться кислородом только от элементов телепортационного свойства. Если мы забрасываем не простым путем там, космический корабль, а забрасываем, предположим, путем использования механизма телепортации, то есть проявление фактически человека в любой среде, да? Телепортационный механизм по всеобщему плану, это есть проявление в любой среде, то космос начинает строить структуры перемещения, то есть космический корабль тогда может двигаться практически не как бы непрерывно, а, предположим, дискретно. Чем отличается дискретная речь, то есть прерывистая речь от речи, например, постоянной? Тем, что прерывистая речь может содержать, в принципе, ту же систему знаний, но как бы более дискретно, да? То есть смысл знаний от этого не уменьшается. Получается, что Бог также создал реальность, что дискретная система содержит те же функции, те же свойства, что и непрерывная система. То есть вакуум содержит те же функции и те же свойства, которые содержит любая система, проявленная на Земле. Там, растения, животные, например, да, человек. И при этом разница только с человеком в том, что человек сделан и создан по образу и подобию Божьему. Получается, что мы, изучая, например, космическое пространство, вполне можем сказать, что если мы, например, рассматриваем процесс, например, вечного развития как процесс взаимодействия с космическим пространством, то во внешнем космосе практически полностью есть весь арсенал бесконечного развития. То есть, если мы хотим, например, развить свое присутствие там, с космическим кораблем там, или без космического корабля куда-то в какую-то структуру пространства, то вполне можно идти по исследованию именно уровня присутствия этих элементов в космосе. Ну, это как законодательный уровень. А другой прикладной уровень, например, развития человека, ну, как бы в естественной среде обитания с учетом внешнего космоса, это постоянное гармоничное совмещение космоса, осознание, значит, присутствия в космосе всех объектов реальности, понимание того, что за оптической реальностью есть другая бесконечная фаза, и она переходит в структуру мышления человека. Если вот задуматься, человек начинает думать, например, что вот есть пространство внешнее, есть дальше еще какое-то пространство и так далее, и так далее, то со временем он приходит к тому, что начинает видеть, как он думает. То есть, когда он уходит в то, что пространство бесконечное, он очень четко видит, как он думает. Тогда он очень просто может отделить свое мышление от мышления другого человека. Он очень может просто, как бы, в общем-то, структурировать свои события и связать их гармонично с другими любыми событиями. То есть это система регламентации, система точности в связях и система, в общем-то, совершенно точного управления. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.